Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Люда, приветствую.
Здравствуй, Алексей.
Почему в эпоху коронавируса люди себя ведут нелогично? Вопрос, который задаешь себе все чаще и чаще, просто потому что и коронавирус не отступает, да и нелогичности...
И потому что сам себя ведешь нелогично.
Вот, нелогичности тоже никуда не деваются. Можно быть кандидатом наук, директором крупного предприятия, закостенелым скептиком, но в кризисные моменты все равно человек побежит вместе со всеми покупать гречку и туалетную бумагу, как это было в этом году. Наш мозг в период пандемии стал вести себя иначе, но это объяснимо, хотя ситуация новая и сложная.
Объяснимо, потому что мозг всегда примерно в стрессовых, кризисных ситуациях работает одинаково. Я, конечно, не специалист, но вот что я успела понять, что есть три центра в нашем мозге. Один отвечает за инстинкты, другой за эмоции и получение сиюминутного такого удовольствия. А вот третий, он на перспективу, отвечает за мышление, речь,
слава
интеллектуальное
Богу. Я думал,
развитие.
Назовешь, не назовешь, или все инстинктами и эмоциями живем.
Нет.
Рацио.
И вот ты можешь, например, готовиться к сложному эфиру 2 часа или 2 дня, провести этот эфир, и твой мозг все время будет занят вот этим последним третьим центром, да, неокортексом. А потом раз, все, ты выдохся, устал и услышал, что кто-то побежал покупать туалетную бумагу, и тоже побежишь.
Просто потому, что вот эти рефлексы, которые терпели и ждали 2 дня, вдруг
они
взяли свое.
Они вышли на волю. Да.
Но у многих они не ждут, у многих они действуют постоянно. И это я сейчас абсолютно без какой-то иронии, просто потому, что действительно очень часто замечаешь, как люди на эмоциях, на каких-то вот первых реакциях совершают поступки, вещи, которые не обязательно будут какими-то неприятными, но за которые потом будет не то, что стыдно, вопросы возникнут. Зачем я это сделал? Почему я это сделал? Почему я так не подумал? Но такие моменты действительно происходят.
А знаешь, я заметила, что еще почему-то сейчас в пандемию стало легко совершать безрассудные поступки. Ты сам себе как бы даешь такой аванс. Да, можно, я могу, почему нет? Такие сложные времена, лучше я буду поступать странно. Может быть, потом никогда не успею себе такого позволить.
Знаешь, какое я такое самое забавное, для меня забавное объяснение слышал? Ну так пандемия, все.
Можно объяснить все этим словом.
Грубо, нет, имеется в виду, что если я сейчас это не сделаю, то больше я никогда этого не сделаю.
Интересная
я причем даже
мотивация.
Думаю, что это вот одновременно, что потом оно все закончится, вообще все, или что каких-то вот этих моральных самому для себя оправданий больше не будет.
Потом
в этом смысле
не
можно
себе это сделать.
Я хочу тебя успокоить, мы живем в таком веке, что вслед за 20-м, как это, 21-й год будет лучшим, да вы оптимист, я посмотрю.
Может быть. Давай со специалистом обсудим эту тему.
Обязательно, потому что здесь помимо этих вот эмоциональных каких-то поведенческих моментов, наверняка есть какие-то законы, которые все это регулируют на уровне, ну как сказать, на уровне биохимии, на уровне физиологии. К нашей беседе подключается Кубат Канеметов, нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги». Кубат Кубатович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Кубат Кубатович. Ну, объясните нам, почему мы можем сейчас в пандемию совершать безрассудные вещи и позволять себе это делать? Что с нашим мозгом происходит?
Ну, вы, собственно говоря, начали отвечать на уже поставленный вопрос и совершенно верно предположили, что пандемия – это стрессовая ситуация для организма, и в том числе для головного мозга тоже. Есть ряд научных исследований, которые были сделаны еще в 2011 году, Центр медицинских наук Университета штата Луизиана исследовал, как стресс воздействует на физиологию работы головного мозга. И выяснилось, что происходят действительно физиологические изменения в работе головного мозга. После этого исследования, оно было достаточно большим, результаты его были опубликованы в самом топовом и передовом научном журнале в области нейрофизиологии и нейропсихологии, это Neuroscience. И там говорится о том, в этой статье говорится о том, что при стрессе страдают нейроны головного мозга, а точнее клетки, которые питают нейроны головного мозга, они называются астроциты, в результате чего у нейронов головного мозга теряется наиболее важный функционал, это синаптическая функция, то есть по большому счету это связь нейронов друг с другом, то, как они передают нервный импульс от одного нейрона к другому, и, соответственно, все, что связано с систематическим анализом, с выводами, с принятием решений, то есть то самое разумное начало, о котором вы начали говорить, оно по большому счету и страдает в период стресса. Кроме того, дальше были исследования уже генетического такого формата, гормонального точнее, где говорилось о том, что при стрессе в организме вырабатывается соответствующий гормон, норадреналин, и при переизбытке этого норадреналина страдают также те самые астроциты. В результате чего уже были психологические тесты, психологические исследования, которые говорили о том, что при длительном стрессе, который сейчас есть у нас в связи с пандемией, происходит расстройство адаптации. Этот термин означает, что человек или индивид не может приспособиться к резко изменившимся жизненным правилам и жизненным обстоятельствам, что сейчас и происходит. Кроме того, нужно отметить, что у сегодняшней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, есть ряд определенных характерных черт, которые усугубляют вот эти исследования 2011 года, потому что все-таки человек может выдерживать стрессовые ситуации, если они не длительные, если они короткие. Более того, есть даже специальные психотерапевтические методики, которые направлены на вызывание, основаны на провокационных таких методах и вызывание стресса, для того, чтобы краткосрочного, безусловно, стресса, для того, чтобы организм впоследствии набирался опытом и мог быстро адаптировать все свои жизненные ресурсы для решения этой стрессовой ситуации. Но это в краткосрочном...
Когда стресс длится долго, допустим, полгода, год, есть ли такая возможность, что человек просто к нему привыкнет, вот все-таки эта адаптация произойдет и перестанет его как именно как стресс, как вот этот раздражитель, как кризис воспринимать?
Да, безусловно, такая возможность есть, и история это показывает, что при длительных войнах люди и жили, и детей рожали, и приспосабливались к новым жизненным обстоятельствам. Но опять-таки, возвращаясь к пандемии, есть еще ряд определенных особенностей, кроме длительности. Во-первых, это искусственное ограничение. То есть вот человек почему-то в понедельник мог посещать энное количество социальных институтов, а во вторник он этого делать не может. И так быстро переключиться с «можно» на «нельзя» очень тяжело. Кроме того, для того, чтобы выжить в такой стрессовой ситуации и соответствовать тем требованиям обязательным, которые есть с точки зрения защиты своего здоровья и здоровья окружающих, все это основано на тотальном самоконтроле. То есть успех заключается в том, что человек контролирует каждое свое движение. Мы привыкли уже дышать через маски, трогать все через перчатки. У каждого в карманах огромное количество салфеток, спреев и чего-то еще. Все это связано с самоконтролем, где до чего-то дотронулся, надо, соответственно, побрызгать руки. Дальше, это постоянно, то есть человек в период пандемии должен контролировать себя везде. Нет возможности где-то расслабиться и выдохнуть. Это и общественный транспорт, и места работы, и какие-то общественные места, и лифты, и так далее. Далее, есть понятие, есть такой признак, как неопределенность. Непонятно, что будет дальше. Будет отступать, не будет отступать. Кто может сказать, что будет дальше? Вот эта неопределенность как раз и также пугает человека и доставляет ему дополнительные неудобства. Плюс к этому нужно понимать, что человек в современном мире и так находится в стрессовом состоянии, потому что в темпе, который предлагает нам современность, человек должен выполнять и решать все свои насущные проблемы, обеспечивать себя, заботиться о своих детях, о родителях, решать вопросы со здоровьем, ипотеки и прочее, прочее, прочее. Все те бытовые вопросы, с которыми человек встречается ежедневно. Так вот, эта пандемия накладывается на решение этих вопросов. Даже войны изменяли жизнь человека, но при этом человек переставал пахать землю и уходил на фронт. Он не соединял 2-3 задачи одновременно. А здесь получается, что человек вынужден соединять несколько задач одновременно, да еще и к этому накладывается тот COVID-19 и те ограничения, которые есть.
Вот, Колич, я прошу прощения, вот как прагматик, как человек, который любит все контролировать, не могу не задать этот вопрос, уж прошу прощения, что прерываю вашу реплику, но, может быть, она как раз чуть-чуть направит ее вот в таком направлении, а вот все это можно каким-то образом натренировать, отрепетировать, ну, грубо говоря, подготовиться к тому.
Подготовиться к стрессу?
Да, вот в том числе, чтобы, если что, ну, вот есть же, опять же, ну, в учебном направлении, в образовательном процессе такое понятие, вот азы, методички, грубо говоря, есть вот методичка на случай какого-то чрезвычайной ситуации, чрезвычайного случая. Для чего они существуют? Для того, что если вдруг начнется как что-нибудь страшное, что-нибудь непредвиденное, у человека из-за паники, из любых состояний, из головы исчезнет, из памяти вообще все, кроме... кроме этой самой методички, кроме тех правил, возможно, простых, возможно, чуть больше их будет, которые ему жестко все напомнят в любой ситуации. Вот к жизненному стрессу можно как-то таким образом подготовиться, уж неважно, будет это пандемия или, не дай бог, что-нибудь еще другое?
Очень хороший вопрос. Действительно, можно это сделать, но тут нужно понимать, что при резком изменении подготовиться будет тяжело. То есть, вот, например, к нам обращаются ребята со сложностями, к примеру, со школьной неуспешностью, в связи с тем, что они не могут выполнять несколько действий одновременно, не могут быстро переключаться с инструкции на инструкцию, отсюда и возникает то, что они не могут отвечать требованиям, предъявляемым к ним в рамках школы. Так вот, для того, чтобы головной мозг мог выполнять несколько действий одновременно, мог отсеивать, систематизировать, делать правильные выводы, делать это вовремя, отвечать сиюминутным реалиям, которые происходят, отвечать сиюминутным требованиям, для этого нужна достаточно длительная работа, от полугода до года. И со взрослыми, на самом деле, это тоже можно делать. Только нужно понимать, что когда мы делаем, увеличиваем возможности головного мозга у взрослого человека, то мы еще вынуждены так или иначе сталкиваться с его психотипом, с его психологическими комплексами, с его психологическим опытом, который он наработал к своим годам, с его эмоционально-волевой сферой. То есть не каждый будет давать возможность работать над тем, что не получается. Никто не будет находиться в зоне некомфорта. И только очень сильные люди будут способны это делать. Поэтому вот в рамках краткосрочного, когда, что называется, в феврале месяце где-то этот ковид был, и никто о нем, собственно говоря, сильно не думал, а в апреле это все вдруг начало сильно меняться и продолжает изменяться сегодня, то здесь, конечно, нужно уходить от психологических приемов, от приемов тренировок к психотерапевтическим моментам, отправляться к психотерапевтам. Понятно, что в нашей реалии это считается, может быть, не столько неким таким стыдным фактором, но, тем не менее, именно помощь специалистов, которые работают в кризисных ситуациях, будет здесь немаловажным фактом.
Плюс, а вот к этому...
опять-таки, возвращаясь...
Да-да, прошу прощения, я чуть попозже задам вопрос.
Опять-таки, возвращаясь к пандемии, нужно понимать, что сложность еще заключается в том, что человек не видит этой угрозы. То есть у нас, как у живых существ, есть несколько способов восприятия информации. Через зрение, через запахи, через тактильные ощущения сенсорные, через слух. Вот этот самый ковид мы увидеть не можем. Мы не знаем, где находится враг. Поэтому это является еще одним дополнительным стрессовым фактором. Поэтому люди сейчас... поэтому происходит вот такого рода проявления. Если посмотреть на статистики, то эти проявления и индивидуального плана с точки зрения увеличения количества неврозов, с точки зрения той самой необдуманной деятельности по покупке всего, чего можно, от туалетной бумаги до гречки, макарон и так далее. Это выражается и в семейных таких проявлениях, потому что официальная статистика Росстата говорит о том, что после локдауна, когда все сидели дома, летом увеличилось количество разводов по отношению к прошлым годам этого же периода. Это и криминальные проявления, которые говорят о том, что увеличилась как раз преступность, зачастую преступность, связанная с воровством, с грабежами, в том числе даже пищевых продуктов, как раз когда были закупки, массовые закупки этих пищевых продуктов возле торговых центров, как раз преступность и увеличилась, и об этом тоже говорит статистика уже МВД. Но это и общественное обострение. Понятно, что с одной стороны человек создает повестку дня, а с другой стороны повестка дня общественная влияет на человека тоже. Поэтому те социально-экономические факторы, которые были и так сложны на той или иной территории, сейчас обостряются гораздо сильнее. Это мы видим вот во всех странах СНГ, бывших советских республиках, и ситуация в Карабахе, где эта проблема находилась в каком-то таком замерзшем состоянии достаточно долгие годы. И именно сейчас, в период пандемии, она обострилась. И это и ситуация в Кыргызстане, где за последние десятилетия, как часто у них менялась политическая обстановка как раз с помощью силовых, силовых способов. И именно в период пандемии это сильнее обострилось, потому что люди сидели дома, у людей не было работы, экономические факторы тоже. И ситуация в Белоруссии, где они, соответственно, в данном политическом режиме живут достаточно долго. Именно в период пандемии это все обостряется. потому что людям и так тяжело, и та больная мозоль, которая у них была, стоит вот бросить спичку в этот разряженный воздух, и происходит такой бум, взрыв и всплеск эмоций.
Вот, Коляч, вот в свете того, что вы только что перечислили, конечно, может быть, не очень корректный вопрос прозвучит, но я бы хотел чуть раньше вернуться. Вот вы упомянули конкретный практический момент. Совет, я бы даже сказал. Если вдруг какие-то сложности, если вдруг есть желание подготовиться, есть психологи, есть психотерапевты, достаточно обратиться и получить компетентную профессиональную помощь. Я как раз у вас хотел такой момент уточнить. А вот эта культура общения, культура работы даже с психологами, с психотерапевтами, она насколько успешно и удачно развивается? Потому что люди, в принципе, к врачу, ладно, приучились ходить не только, когда уже ногу оторвало, да, но для профилактики там где-то провериться, сейчас еще, может быть, выходные дни для этого выдавать начнут, для того, чтобы провести какую-то, как правильно называется?
Диспансеризацию.
Спасибо за слово, что-то я прям простые слова забываю. А вот с психологической точки зрения, ведь вы действительно очень правильный момент подмечаете, психологическое-то здоровье, оно вообще не менее важно, если не более важно, чем физическое.
И стыд какой-то все равно есть вот до сих пор.
Да-да-да, культура вот этого обращения, насколько удачно продвигается, и вообще стоит ли ее развивать? Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Ну, безусловно, стоит ее развивать. Она лежит в основе всех процессов, потому что сейчас сильнее, конечно, и лучше развиваются нейропсихологические моменты. Люди стали понимать, что сложности у детей, связанные со школой, где дети не успевают там, по русскому, по математике, связаны зачастую не с тем, что они не могут, не с тем, что они не понимают указанный материал, а с тем, что они не могут воспринять такое количество материала. И от репетиторов начинают переходить к нейропсихологам, которые развивают возможность этого головного мозга. С точки зрения психологического здоровья взрослых, то эта культура, конечно, сложна в развитии, просто потому что культура всегда складывается десятилетиями, она достаточно долго должна формироваться. У нас не было того временного периода, когда это могло быть. В советском времени никто к психологу из простых смертных не обращался, никто этим не занимался. Сами нейропсихологические приемы появились только в 50-х годах благодаря Лури и ряду питерских ученых, которые создавали эту нейрокоррекционные подходы. Поэтому она достаточно молода. Отвечая на ваш вопрос, появилась ли культура или нет, опять-таки нужно обратиться к статистике, которая говорит о том, что в период пандемии увеличилось количество людей, которые обращаются к магам, экстрасенсам, к звездочетам, к людям, которые могут заряжать воду через экран монитора. То есть люди пытаются найти какую-то волшебную палочку для решения собственных страхов и вопросов, но этого не происходит просто потому, что по другую сторону экрана находятся не люди, которые хотят тебе помочь, а люди, которые хотят от тебя получить какие-то
Почему легче обратиться к этим людям, нежели к психологу, психотерапевту?
Потому что психолог и психотерапевт – это люди, которые могут тебя направить, это люди, которые могут выписать тебе соответствующие рецептурные препараты, если мы говорим о психотерапевтах. И это люди, которые создают для тебя дополнительную систему. Даже препарат нужно принимать в определенной дозе, в определенном количестве, по определенному расписанию, его нужно находить. Это все усложняет твою жизнь. К приему на психотерапевта, к психотерапевту нужно идти. Хорошие психотерапевты редко будут принимать в формате онлайн. Хорошим психотерапевтом стоит соответствующая очередь. Хорошего психотерапевта просто нужно вначале просто найти. Его услуги стоят недешево. Мага-экстрасенса, который всегда на связи и готов это сделать из любой точки, прием которого стоит, к примеру, там, от 500 до 1000 рублей, найти очень-очень легко и просто. Поэтому люди...
Кубат Кубатович.
И вопрос профессионализма, конечно, тоже. Сами надо понимать, что не все психологи, не все психотерапевты готовы работать с таким направлением.
Кубат Кубатович, я вот все думаю про вашу фразу о враге, которого не видно, что это добавляет дополнительный стресс, но раз мы его не видим и не знаем, нам хочется о нем узнать. Мы идем о нем читать. И информации столько, что, к сожалению, прояснения никакого в голове, как правило, не происходит, а добавляет только дополнительный стресс. Как вот быть с информацией, которую мы можем потреблять или не потреблять? Как вот, действительно, может быть, делать себе какие-то информационные детоксы, выключать все, хотя, наверное, от гаджетов мы не можем вот так уже тяжело отключиться.
Что касается правильности выбора информации, то тут нужно понимать, что, наверное, просто этой информации еще мало с точки зрения ковида, и практики наработано тоже недостаточно, поэтому непонятны алгоритмы или, как говорят медики, протоколы, то есть что нужно делать человеку, чтобы максимально себя обезопасить. И на что смотреть не нужно. Плюс, конечно, нужно понимать, что человек – это не головной мозг, который находится в вакууме и в идеальных ситуациях, это организм, у которого есть свои психологические страхи, психологические заботы, организм, который за что-то тревожится. И, конечно, когда на вот эту всю такую плодотворную почву появляются еще какие-то фейк-ньюсы, связанные с тем, что там заканчиваются пищевые продукты, в какой-то стране начинается бунт, революция и так далее, и так далее, и так далее, то здесь человек видит эту плодородную почву, понимает, что он не один, а индивидуальный страх и массовый страх – это совсем разные вещи. Массовый страх, конечно, подпитывает тебя, ты понимаешь, что ты не один, ты начинаешь в этом крутиться, вертеться. Поэтому самое основное, конечно, это не поддаваться массовой панике, не срываться на людях, которые находятся вокруг тебя, на своих близких, не срываться на людях, которые едут с тобой в этом же транспорте, просто потому что это элементарно нечестно по отношению к ним. Они все живут в этих же условиях, только ты еще сам добавляешь им дополнительного стресса, потому что ты не умеешь или не можешь себя контролировать.
А знаете, как хочется что-нибудь сказать человеку, который сидит без маски и кашляет в метро? Хотя сейчас уже, конечно, редко такого встретишь, но несколько недель назад, когда еще не было всеобщего масочного режима, вполне себе.
С этим я абсолютно согласен. То есть, безусловно, эти нормативы и запреты должны вырабатываться. Но нужно понимать, что запреты вырабатываются гораздо быстрее, нежели чем культура. То есть культура соблюдения каких-то правил и культура понимания осознанного поведения – это десятилетие. Запрет можно выработать достаточно быстро с помощью различных юридических и нормативных санкций, тотального какого-то контроля, постоянного контроля. При ответственных исполнителях это можно сделать достаточно быстро, и запреты, и правила будут введены. Но вот культура, которая идет от самого человека, это долго.
Как оставаться культурным человеком в кризисной ситуации и не скатываться к инстинктам?
Ну, это на самом деле самый сложный вопрос, потому что, конечно, человек должен научиться выбрасывать стресс. Человек не должен ходить с этим стрессом. Надо только подумать и принять для себя самого, какие способы выбрасывания стресса будут минимальны с точки зрения окружающих. Потому что, конечно, когда это выбрасывание стресса через государственный переворот, наверное, это не совсем корректно. Когда это какие-то военные действия и так далее, это тоже не совсем корректная история. Когда выбрасывается стресс через удовлетворение своих слабостей, через алкоголь и так далее, это тоже путь в один конец. Поэтому нужно заниматься спортом, нужно купить себе грушу и стучать по груши. Если понимаешь, что у тебя есть стресс, одень кроссовки, пробеги 5 километров, может быть, у тебя не будет сил для того, чтобы этот стресс выплескивать. Поэтому нужно находить способы, как стресс убирать от себя, как в хорошем смысле очищать свои мысли и очищать свою голову. И при этом, конечно же, должна быть работа впоследствии психиатров, психотерапевтов и психологов, потому что самое будет впоследствии сложное – это выйти из этой пандемии, попытаться построить, попытаться вернуться на те рельсы, если это возможно, которые были до нее. И это такой достаточно сложный вопрос. Мы все с вами понимаем, что, там, к примеру, в советской литературе был период военный. Это говорит о том, что люди, которые выросли или имели отношение к данному длительному стрессу в Великой Отечественной войне, не могли от этого уйти. У нас, несмотря на то, что прошло достаточно много времени после этого, мы с молоком матери понимаем, и, собственно говоря, почему в России закупаются гречкой, и вопрос пищевых запасов является самым таким острым. Именно потому, что с молоком матери эти вопросы у нас передаются.
Вот, минутка остается. Я прошу прощения. А вот юмор, анекдоты, вот эта вся комедия, которая развивается на фоне, на основании тех самых инстинктов, которые высмеивает порой не очень красиво, те вещи, которые человек делает в стрессовой ситуации. Это что? Это выплеск эмоций тоже? Или это в конечном счете поможет, как сказать, справиться?
Ну, юмор, конечно, помогает. Но и высмеивание себя тоже помогает. Но здесь нужно понимать, что это и выплеск эмоций, и, собственно говоря, сам стрессовый синдром, когда человек не справляется, у разных людей разные реакции. Кто-то замыкается в стрессе, кто-то начинает активно двигаться и не понимает, что происходит, кто-то начинает беспричинно смеяться. Если мы говорим о просто каких-то созданных массовых заведениях, массовых каких-то акциях, где люди начинают шутить об этом, то, конечно, это еще попытка и в данный момент времени, ну, заработать. Поэтому, с одной стороны, юмор, да, безусловно, будет помогать, но юмор помогает тогда, когда люди пережили эту ситуацию. Когда люди не пережили, когда люди находятся в моменте переживания, юмор, я думаю, не совсем будет уместен.
Очень точное подмечание. Того, посмеяться это... можно, но не тогда, когда это во вред пойдет. Кубат Кубатович, вам спасибо огромное за комментарий. Кубат Канеметов в эфире «Радио Спутник».
Да, спасибо.